Мои друзья, братья и сестры, прежде чем мы сегодня будем приступать с вами к следующему предмету, это толкование, своим словом называю, есть в богословии, в образовании термины специально для этого, экзегетика, герменевтика, это то, о чем мы будем сегодня говорить. Но прежде чем мы приступим к этому предмету, пожалуйста, в прошлый раз мы с вами завершили общее представление, буквально в нескольких словах, о Новом Завете. Может быть, у вас есть вопросы, давайте мы их рассмотрим прежде всего, а затем уже будет у нас новый материал на сегодня. Пожалуйста, друзья. В прошлый раз мы завершили знакомство с Новым Заветом. Друзья, я думаю, что вопрос вы слышали, да, он для вас ясен. Очень коротко, это в принципе вот та тема, о которой мы сегодня будем говорить, но пока все-таки она связана немного и с общими принципами и подхода к Новому Завету. Самое большое, вернее, корень трудности, корень проблемы здесь заключается не в самом библейском тексте, а в том, что люди попытались добавить к тексту. А что они попытались добавить? В синодальном издании, когда начинается 16 у нас глава, да, 16 глава Евангелия Луки, вот там во введении, где представляется содержание главы, написано «притча о богаче и Лазаре». Вот откуда мы берем это понятие, что это притча. Друзья, мы сегодня будем говорить о некоторых принципах при написании Библии, как Ветхого, так и Нового Завета. В том числе будем говорить и о притчах. Притча никогда словами не начинается. «Был богач, был и Лазарь». Обратите внимание, притча всегда начинается в Новом Завете, особенно с каких слов? «Иную притчу предложил он им». Тогда начал учить их притчами, говоря. Обратите внимание, то есть мы говорили о том, сегодня будем на этом фокусировать внимание, что Библию не надо объяснять, она сама себя объясняет. Когда мы пытаемся добавить немножко к Библии, у нас возникает, как вы явно видите, здесь очень серьезные библейские, далее теологические, доктринальные проблемы. Вот это одна из проблем. Никаких оснований, никаких текстологических оснований считать, что рассказ, позвольте это выражение употребить, это слово, рассказ о богаче и Лазаре является притчей. Этому помог человек своим вкраплением, он написал. Вот это определение содержания главы, это то, что было сделано людьми. Это еще один из показателей того, что это оглавление не соответствует реальному заложенному содержанию. Не всегда, вернее. Поэтому, друзья, понимаете, да, это не притча, это реальная история, которую Христос рассказал. В притче никогда имена не упоминаются. Понятно? А здесь упоминается три имени, вы только одно упомянули, это имя Лазаря. Там есть Авраам, лоно Авраамова, и там есть Моисей. У них есть Моисей и пророки, помните, да? Никакого нет основания считать, что это притча. Это реальная история, то есть Христос как Господин жизни, как Сын Божий, как Бог, Он реально знал то, что происходит на земле и по ту сторону смерти. Поэтому он, как владыка всего, перед ним все открыто, да, и Авадон перед ним открыт, Ветхий Завет говорит. то он говорит то, что он видит и знает. Людям не дано видеть одновременно вот здесь, то, что здесь на земле находится, и то, что там находится. Но для Бога этой границы не существует. Мы не можем видеть, что там происходит. Мы можем предполагать, что если человек прожил жизнь правильно, то тогда он будет с Богом. Но будьте внимательны, это наше предположение. Спасение принадлежит исключительно Богу. Он вводит туда или туда. Он посылает ангелов за добрыми, за праведниками, для того, чтобы взять их к себе. Я думаю, эта мысль понятна, да? Хорошо, друзья, мы некоторых деталей будем касаться, потому что это очень серьезный вопрос. Как раз-таки это вопросы, вот этот вопрос из той области, которую мы сегодня будем рассматривать. Друзья, есть еще вопросы? Да, Руслан, пожалуйста.
И вопрос такой мой. Мы там затронули, что апостол Павел был раз в тюрьме. Изучая этот текст, я хотел бы, где я, что я упустил какие-то факты. Если смотреть по деяниям апостолов, когда апостол Павел направлялся в Рим, как вуза, то он не проходил через Мили, а у послания Тимофею, мы знаем, что послание Тимофею, он пишет тоже из уст. Он пишет, что оставил он там
Друзья, это один из вопросов, о котором, может быть, более подробно нужно говорить. Очень коротко, друзья, что здесь видно? Я скажу из предположения, зная о том, что существует две точки зрения, это из области исследования Нового Завета, две точки зрения, говорящие относительно того, сколько раз Павел был в заключении, в тюрьме. Одна позиция утверждает, что один раз, вторая позиция, что второй раз. Вернее, два раза. Я высказал свое предположение, что, анализируя тексты Нового Завета, я пришел к убеждению, что Павел был в тюрьме один раз. Вот. Это как раз-таки, может быть, давайте мы сейчас подобно об этом не будем говорить. Единственное, что одну грань, я хочу на нее, чтобы вы обратили внимание. Павел был, помните, куда отправлен сначала? Кесария. И в Кесарии он находился в заключении. Помните, что там было принято решение не есть и не пить? Помните, да? Вот 40 человек, которые договорились не есть и не пить, пока, значит, вот мы не убьем Павла. Вот. И затем, значит, он был, уже помните, да, было военачальником принято решение, огромную армию сопроводительную, буквально армию настоящую, там, наверное, два, наверное, батальон, не меньше сотни, три, наверное, сколько, простите, я сейчас не помню, сколько он и пеших, и конных туда в сопровождении дал для того, чтобы, не было проблем, да, вот, то как раз-таки некоторые рассматривают, что вот если два заключения, одно, вполне возможно, было в Кесарии, затем он был перепровожен в Рим, где жизнь его и завершилась, да, то вот это очень важная деталь. Очень кто-то, может быть, связывает это с первым заключением. Почему, говорят, было два заключения? Если так, то тогда было два заключения. Но я исхожу из того, что это было одно заключение. Просто Павел, как мы говорим, был этапирован, то есть переправлен в другую тюрьму. Всего лишь навсего. Это было одно заключение. Надо отметить, что Павел в то время с узниками, вы помните, да, вот Юлий, когда его сопровождал, да, Юлий Сотник, он относился к нему как человеколюбиво. Он позволял ему общаться. То есть он фактически не был ограничен свободой, так как сегодня в тюрьму посадили, сигнализация, и все, никуда ты не убежишь. Да? То есть вот стиль заключения, видимо, это тоже было связано с тем, какой человек, насколько он опасный преступник или не опасный. Видя, что Павел никаких проблем больших не причиняет, да, то к нему вот так вот миролюбиво относились. То есть он не избегал, он проблем не причинял, поэтому он был арестованный, но у него была такая возможность путешествовать. Поэтому кто-то просматривает то, что у него как раз-таки во время этого путешествия, да, могли быть вот эти вот, ну, посещения. Вот, друзья, я думаю, может, мы отдельно как-то поговорим, это такой же чисто такой, может, специфический вопрос, где нужно немножко больше разобраться, но это отдельный вопрос. Хорошо, друзья, я тогда на одну деталь хочу обратить внимание, когда мы завершали в прошлый раз наше знакомство с Новым Заветом, мы практически немножко коснулись вопроса откровения, и думаю, что сейчас время, может быть, несколько минут я возьму, с вашего позволения, чтобы немного представить тот взгляд, которого я, как христианин, придерживаюсь относительно событий последнего времени. Чтобы какое-то было завершение, потому что у нас не удалось, не было времени, чтобы это представить, и после этого остальное время будет потрачено для того, чтобы познакомиться с предметом экзегетика или герменевтика. Об этом немножко позже. Когда мы говорим, друзья, об откровении, говорили о том, что у нас есть основания, текстологические основания. утверждать, что информация, 22 главы в книге Откровения, просто напомню ту простую схему, которая была представлена, значит, главы с 1 по 11, информация, которая заложена там, в хронологическом порядке расположена. На это указывают грамматические особенности слов. «После этого я увидел, затем вот это». Я просил вас, если у вас была такая возможность, вы проанализировали. Вот эти не все главы, а вот эти вот мостики, которые связывают одну мысль с другой. Вы явно увидите, что есть основания это считать. То, что написано уже после 11 главы, написано «и увидел я, и увидел я». Я сделал такое предположение, это мое убеждение после анализа этой книги, что отдельные видения, которые видел Павел, Иоанн, то вся информация, события последнего времени, они включаются вот в этот раздел с 1 по 11 главу. То, что после этого идет, это отдельные видения, которые надо, это действительно иметь мудрость, чтобы поставить их в то место, в котором они должны находиться. Понятно, друзья, да? Вот в этом хронологическом порядке. Возможно, когда-то у нас будет более подробная возможность, мы рассмотрим эту деталь. Есть три, откуда это можно видеть? Значит, есть три вида казней. Это снятие печатей, 7 печатей. Второе, трубы, чаши, да? Вот три вида казней. И вот когда мы рассматриваем, что я вижу? Снятие седьмой печати. Если вы посмотрите, что происходило, когда снималась седьмая печать, посмотрите, вот какие бедствия происходили, какие слова там употребляет Иоанн. И посмотрите, что написано, когда идет описание звучания седьмой трубы. Понятно, да? То вы явно увидите, что очень большое сходство. Фактически одно и то же. Там звучит одна ключевая фраза. Совершилось. Тайна Божия открылась. То анализируя вот эти слова, явно видно, что речь идет здесь о том, что снятие седьмой печати по времени будет совпадать со звучанием седьмой трубы. Это как отдельные казни, да? Но они, вот последние, и написано, вот тайна Божия совершится. Некоторые, на мой взгляд, ошибочно говорят, что речь здесь идет об раскрытии тайны церкви. Помните, Петр пишет, тайна, в которую желали проникнуть ангелы. Будьте внимательны, тайна церкви не являлась тайной ко времени, когда Иоанн писал Откровение. Павел писал, эта тайна открыта нам Святым Духом. То есть тайна церкви, она не рассматривается в Откровении, будьте внимательны. Значит, речь идет о другой тайне. Здесь можно просматривать завершение человеческой цивилизации. Друзья, хотя бы чуть-чуть так, я думаю, эту мысль вы понимаете. Я придерживаюсь понятия, первая, очень важная такая мысль. Вторая, это то, что существует сегодня три взгляда. Причем я отмечу, что мы говорим о библейских христианах, о библейском подходе. Три взгляда на то, когда будет взята церковь. До великой скорби, во время великой скорби или после великой скорби. Хочу подчеркнуть, что я говорю о библейском христианстве, потому что если говорить, скажем, о небиблейском, скажем, о либеральном христианстве, то вообще таких понятий, как восхищение церкви, не существует. У нас нет времени подробно говорить о теологии, хотя мы будем уделять внимание, в конце уже даст Бог жизни этого года, это о богословии будем говорить, там немножко коснемся эсхатологии. И только, скажем, вот это присуще консервативному христианству западному, только консервативному, рассматривать именно этот взгляд, что будет буквально восхищение церкви, пока не говоря о том, когда, до, во время или после великой скорби. Сам факт восхищения церкви, он практически рассматривается, вот есть три направления в богословии, европейский и три американские. Только в одном из американских консервативных подходов очень серьезно рассматривается вопрос, вернее, взгляд на эсхатологию совпадает со взглядом славян. Вы понимаете, о чем идет речь? Остальное это просто, это идет речь о борьбе добра и зла. Вот мы это видели в первом веке, втором, третьем, четвертом, и своя развивается философия. Понятно, как рассматривать события Откровения. Друзья, я придерживаюсь понятия, что даже когда рассматривается вопрос запечатления 144 тысяч, существует сегодня убежден ошибочное понятие о том, что первый запечатленный из числа 144 – это Авель. То есть запечатление началось с Авеля и завершится, ну, когда-то там, вот, когда оно в конце будет уже. Это явное нарушение, вернее, это явно не библейская мысль, откуда это видно. Когда мы читаем книгу Откровения, где идет речь о запечатлении 144 тысяч? Именно в Откровении. Когда мы читаем, внимательно следим за тем, при каких обстоятельствах было, происходило запечатление, четко сказано. Скажем так, вот была определенная группа, вернее, определенные бедствия прошли, так? Потом звучит голос ангела, повеление от Господа. «Не делайте вреда никому, ничему на земле, пока не будет положена печать на рабах моих». Так оно звучит. Вот такая мысль звучит. Затем, когда вот и услышал я число запечатленных, из колена Левина, значит, там, Иудина 12 тысяч, Нефалимова 12 и так далее, и так далее. Важная деталь. Затем, когда запечатление произошло, бедствие продолжается. Если уважать Библию, будьте внимательны, и своего не вкладывать, не писать притчи о богаче и Лазаре, понятно, да? То тогда вырисовывается следующая картина. Когда мы говорим о том, когда будет запечатление, кто первый запечатленный, я не знаю, кто первый запечатленный, я знаю только одно, что запечатление будет где-то в промежутке между казнями, когда начнется великая скорбь. Друзья, это понятно? То есть бедствия прекратятся на какое-то время, произойдет запечатление 12 тысяч из каждого колена. А затем бедствия будут продолжаться. Вот это очень важная мысль. Поэтому я никаких библейских оснований не вижу для того, чтобы считать, что первый из числа запечатленных – это был Авель. Сразу первый вопрос. Во-первых, это нарушение изучения текста Писания. То есть там бедствие раздвигается, идет запечатление. Раз. Во-вторых, к какому колену относится Авель? Это серьезный вопрос. Вы же понимаете, что хронологически Иаков, от которого произошли 12 колен, он появился спустя там, ну, 1500-2000 лет, да? Так объясните мне, пожалуйста. То есть это явное противоречие Священному Писанию. Это грань. Друзья, другое, что я вижу, я придерживаюсь понимания следующего. Значит, существует, согласно Священному Писанию, 9 главы, книги пророка Даниила, ясное указание на то, что 70 седьмин определено для народа, для восстановления народа Божьего. Да? Идет речь об израильском народе. У нас нет времени подробно анализировать эту деталь, но выкристаллизовывается одно из текста, что далее, вот 70 – это общее число, вот оно, 70. Далее, смотрите, от времени, когда выйдет восстановление, повеление о восстановлении Иерусалима, помните, мы говорили, да? Дальше, до Христа, добавляется выражение, владыки. И здесь важная деталь. Семь седьмин, значит, прошу прощения, шесть, виноват, заговорился, да, семь седьмин плюс 62 седьмины. Почему не сразу не сказано 69? Это отдельный вопрос, это вопрос уже экзегетики. Но обратите внимание, мы говорим, что в целом их 69. Важная деталь. От времени, когда выйдет приказ о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. Вот почему Христос, когда плакал, перед тем, как входил в Иерусалим, помните, он говорил: «Иерусалим, Иерусалим, о, если бы ты, хотя всей твой день, потому что исполняется пророчество, хотя бы ты всей твой день знал, что служит к миру твоему». Ведь исполняется пророчество. Ведь Даниил, величайший пророк, прямо сказал: «До Христа Владыки, до Мессии». Христос – это греческое слово. Мессия – еврейское слово. Русское слово – помазанный. Евреи ждут Мессии. Другими словами, от времени, когда выйдет приказ о восстановлении Иерусалима, до Мессии Владыки, если говорить уже к евреям, да, будет 69 седьмин. Приказ о восстановлении не храма, я как-то на проповеди, помните, на это обращал внимание, приказ о восстановлении храма вышел в 536 году. Кир, царь персидский, написал нас: возвращайтесь в Иерусалим и стройте храм. Приказ о восстановлении города Иерусалима вышел в 450 году, 450 год. 450 и 33, у нас получается 483 года, так? 69 умножаем на 7, ну 70 на 7, 490, минус 7, 483. Улавливаете, да, вот эту вот еврейскую математику. Важно отметить, друзья, маленькое отступление делаю. В Ветхом Завете всегда Бог с евреями разговаривал языком цифр. Это надо понимать, это хранить в памяти, потому что без этого очень трудно понять Божий разговор. Вот почему так подробно описывается, когда даже путешествие да, евреев из Египта в обетованную землю описывается, там, смотрите, везде цифры. Там вот столько-то дней там 70 финиковых деревьев, там вот то, и везде цифры. В Новом Завете цифры мы практически не видим, так? Ну, они есть, но они не в таких ключевых позициях, да? Одно, если говорить о церкви, там есть одно только число, о котором прямо Библия говорит. Доколе не войдет полное число. Это единственная математика, применимая к церкви. В Ветхом Завете везде язык цифр. Это надо понимать. Поэтому, когда мы говорим о 70 седьминах, всегда нужно помнить, что все 70 седьмин обращены к евреям. Но важно отметить, не только к евреям. То есть первое, на кого нацеливаются вот эти 70 седьмин, но мы не можем идти против Библии. В Даниила прямо написано, 70 седьмин определены конкретно для кого? Я не могу по-другому думать, для народа израильского. Я не могу по-другому идти. Поэтому, когда мы говорим о событиях в последнее время, следует всегда понимать, что, во-первых, это разговор с евреями. По какой причине это разговор с евреями? Потому что это есть избранный народ. Этого не можем мы вычеркнуть из памяти. Мы не можем этим пренебречь, потому что он остается народом, из которого произошел Христос. У нас нет времени подробно об этом говорить. Итак, и Даниил говорит, что 70 седьмин до Христа Владыки. Но будьте внимательны. Он говорит о том, что до Христа Владыки 69 седьмин. Но в целом для народа израильского, определено 70 седьмин. И тогда возникает вопрос, где потерявшись вот эта седьмина. Желание большое, чтобы немножко представить более подробно эту картину, как она описывается, как ее просматривают исследователи Библии. Коротко можно представить следующее. Вот когда пришел Христос, так, евреи его отвергли. Так? Значит, до того дня, когда предан будет смерти Христос, а почему он предан? Потому что евреи его отвергли. Пройдет 69 седьмин. Но 70-й остается. Она все равно остается. Так вот этот вот промежуток времени между 69-й седьмины, то есть тогда, когда Христос предан будет смерти, и когда Бог будет разговаривать вот с народом израильским через 70-ю седьмину, пройдет промежуток времени, Библия нигде не говорит, сколько он будет длиться. Хочу сфокусировать наше внимание вот на чем. Почему я строю такую логику мышления? Хочу подтвердить ее Священным Писанием. Позвольте обратиться к посланию римлянам, насколько помнится, 9 глава, дайте мне секундочку времени уточнить этот текст, послание к римлянам, где Павел рассматривает очень серьезно, помните, послание к римлянам – это сущность Евангелия. И невозможно говорить о спасении, о Евангелии, не затронув вопрос спасения евреев. Потому вот в этом послании три главы, послание к римлянам, которое рассматривает сущность Евангелия, то есть благой вести от Бога, вопрос спасения, три главы уделяется евреям. Почему это важно для меня? То есть важный момент. Мы не можем говорить о спасении в полноте, не затронув, не коснувшись вопроса евреев. И смотрите, что здесь пишет Павел. Очень-очень интересные слова. Уточним, это 11 глава послания к римлянам, 11 глава. Если у вас будет желание, можете более пространно отрывок прочитать, я хочу предложить только стих 15. А послание к римлянам, 11 глава, стих 15. Павел пишет. Ну, может, давайте мы с 13, но как-то все-таки будет связь, потому что 15 стих начинается со слова «ибо», не совсем правильно читать, явно напрашивается вопрос, а что было выше. Павел пишет. Вам говорю, язычникам, то есть внимание нацеливается на язычников, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих? Я хоть апостол язычников, но я еврей. Под словом сродники, то есть не возбужу ли ревность у евреев? Я не употребляю слово иудей, потому что когда мы говорим о употреблении слова иудей, иудей – это указание на религию, иудаизм. Нация – евреи, иудеи – это люди, сторонники их религии, иудаизма. Это небольшой коммент, небольшое замечание для вас. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Он обращается к язычникам и говорит, вот я это делаю для того, чтобы все-таки мои братья, все-таки, ну, возбудить в них желание тянуться к Богу. И дальше он говорит, продолжает эту мысль о евреях. Смотрите, «Ибо если отвержение их примирение мира», то есть евреи, я сразу даю комментарий, как я, насколько я это вижу, евреи отвергли Христа. Когда евреи отвергли Христа, то для мира это спасение. Улавливаете, да? Если отвержение их, то есть когда они отвергли Христа, является примирением мира, позвольте употребить выражение язычников. Повторим. Итак, если момент, вернее, когда евреи отвергли Христа, наступило время для спасения язычников, далее, то что будет, вот слово «будет» здесь курсивом, то что мы можем говорить о будущем, будьте внимательны, то что будет примирение, как не жизнь из мертвых. Сложный текст, здесь как раз-таки необходимо очень внимательно над ним посмотреть, что я вижу. Павел рассматривает две категории людей. С одной стороны, это евреи, с другой стороны, это язычники. И говорит, когда евреи отвергли Христа, вот тогда язычники получили доступ ко спасению, к жизни. Да? Теперь, когда евреи обратятся, принять их выражение, понятно, да? Идет еще евреи. Они отвергли и приняли. Понятно, о ком идет речь. Именно о евреях. Когда евреи примут Христа, то для мира, вернее, для тех спасенных из мира, уже наступит жизнь вечная. Обратите внимание, жизнь из мертвых. Обратите внимание, это очень серьезный текст, который дает мне право сделать вывод. Это один из текстов, что когда евреи примут Христа, то церкви на земле уже не будет. Я стою на позиции, что церковь не проходит великую скорбь. Понятно, друзья, это один из серьезных текстов. Их достаточно много. Я понимаю, что существует другое мнение. Я ни с кем не хочу вести дискуссию, я просто излагаю свою точку зрения, то, как я это вижу, как я это понимаю, и привожу эту аргументацию. Она очень важная. Итак, евреи отвергли Христа, и вот, значит, но будьте внимательны. И поэтому вот именно эта 9 глава, 9, 10, 11 глава позволяет сделать вывод, что время неопределенное существует между 69 и 70 седьминой. Но если Господь сказал, что 70 седьмин определено, так, то они должны быть выполнены 70 седьмин. Так вот, когда время благодати, как мы говорим, да, время церкви завершается, доколе войдет полное число язычников, вот тогда Бог начнет говорить с евреями уже, да, 70 седьмин. Друзья, вот эта логика понятна, да? Это очень серьезный теологический вопрос, когда-то, может, мы более подробно об этом поговорим, но пока хотя бы общее такое, я говорил в прошлый раз, хотелось бы об этом больше сфокусировать внимание. И еще одна деталь, очень важная. Когда мы говорим о 70-й седьмине, то Писание позволяет нам увидеть одни очень интересные детали. Я хочу, чтобы мы увидели их, обратили на них внимание. Последняя, 70-я седьмина, ну, определим ее как цифра 7, она фактически разделена на две части. Первая часть – это 3,5 года, и вторая часть тоже 3,5 года. С чего фактически начинается седьмина 70-я? С чего? То есть где эта отправная точка? С какого момента мы можем говорить, что началась эта 70-я седьмина, завершающая? Будьте внимательны, 70-я седьмина, во-первых, обращена к израильскому народу. Не забывайте, пожалуйста, потому что для них они определены. Но это не значит, что другие здесь никакого отношения к этому не имеют. Я здесь уважительно обязан относиться к Священному Писанию. Так вот, что видно? С чего начинается 70-я седьмина? Когда Христос был на земле, Он говорил прямо, «Я пришел во имя Отца Моего, и вы меня не приняли». Вы помните дальнейшие слова? Другой, конкретный один, немного антихристы. Иногда говорят, да, антихристов много, но идет речь об одном. Другой, позвольте сказать, если по-русски написали мы с большой буквы, да, то есть идет речь об одном конкретном. Другого нет. Хоть будут появляться антихристы, Иоанн пишет, много появилось, они уже есть, да, но идет речь об одном. Другой придет как? Во имя свое, вы его примете. Нет времени подробно просматривать и анализировать эти тексты, но именно вот это один из текстов, который позволяет мне сделать вывод, что отправная точка Когда начинается 70-я седьмина, это заключение завета евреев с Антихристом. Мысль понятна, да? Другой придет во имя свое, вы его примете. Христос указал на то, что придет, давайте прямо скажем, самозванец. То есть я пришел во имя Отца, я от Отца пришел и во имя Отца пришел, вы меня не приняли. А другой в свое имя придет, вы его примете. Это пророчество, открытое пророчество о том, как будет вести себя народ израильский. Когда они его примут, Христос предсказал, что это будет ложный сговор, да? Ложное подписание документа, договор, соглашение. Не забывайте, что евреи ждут исполнения пророчеств книги пророка Иеремии. Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Должен прийти Мессия, через которого будет заключен этот завет, потому они и ждут второго пришествия Мессии. Вернее, не второго, это мы говорим, они ждут первого пришествия Мессии, но фактически это второе будет. Но это они примут не того, кого надо принять, согласно слов Христа. Я стою на позиции Священного Писания. Так вот, как только евреи примут антихриста, Бог сразу начнет реагировать на это. То есть, если это будет, это не просто будет, что человек один согрешит, да? Это народ заключит завет принять. Что это значит принять? Примет Антихриста как того, кого послал Бог. Это будет ложное, неправильное решение. Бог никогда не закрывал глаза на отступление людей. Поэтому сразу, после того, когда вот будет заключен этот договор с Антихристом, Бог сразу пошлет две маслины. И они будут пророчествовать. И вот интересно здесь совпадение. Сколько они будут пророчествовать? 3,5 года. Вот это первая часть 70-й седьмины, во время которой будут эти два свидетеля или две маслины, о чем пишет Иоанн в своей книге, да? Они будут свидетельствовать. Их цель – указать на то, что это неправильно. Понимаете, что договор неправильный. Так вот, первая половина 70-й седьмины – это будет благополучие. Это будет период благополучия, когда страна будет процветать. Помните, когда битва Армагеддон, придут на какую страну? Прекрасную страну. Важно отметить, теперь давайте чуть-чуть еще раньше возьмем. Когда, какие предпосылки можно видеть в том, что придет Антихрист? Суть Антихриста будет, вернее, вот время, когда придет Антихрист, можно охарактеризовать как следующее. Мир будет скатываться к тупику, к кризису. Экономическому, политическому, религиозному. Он будет скатываться. Придет время, когда появится Антихрист и скажет, я решу ваши проблемы. И люди его примут. Понятно, да? То есть вот это предпосылки к тому времени, когда придет Антихрист. Я помню, был где-то в 98-99 году в Германии с одним из местных пожилых людей, старичков, пришлось разговаривать. Он был в числе тех, кто воевал и против России. И он рассказывал, говорит, думаешь, оно было, нам очень хотелось идти воевать. Ситуация была следующая, страна гибла. Мы просто умирали фактически, ни работы, ни хлеба, ничего не было. Гитлер сказал, я дам вам хлеб, я дам вам работу. Хлеба и зрелище, обратите внимание, принцип римский. И мы ему поверили, и он действительно дал это, будьте внимательны. Мы понимаем, что это был, ну, как он говорит, это был обман, но нам деваться было некуда. Грубо говоря, если нас купили, мы должны отрабатывать. Поэтому мы шли воевать, говорит, мы же прекрасно это понимаем. Говорит, положение было, даже не представляете, он немножко слышал о том, так общались, как вот отец много рассказывал, как они под комендатурой были, когда их репрессировали, депортировали, очень много тяжелых было волнений. Слушайте, говорит, их репрессия, которая была у них в стране, была значительно хуже, чем у нас при Сталине. Не представляете, вот такой момент, корова принесла 2 телят, он рассказывает реально, люди голодали. И, ну, одного теленка припрятать, на всякий случай выкормить да покушать. Это расстрел без суда и следствия, все. Отмечались комендатуры строже, чем у нас, при поселениях таких вот, куда людей ссылали. Когда я рассказывал, по волосы дыбом поднимались, говорит, а что нам оставалось делать? Говорит, да, ну вот они, немцы, говорит, ну так, спокойный был очень серьезный разговор, мы немножко отвлеклись, друзья. Когда мы смотрим на ту ситуацию, в которой мы сегодня оказываемся, я думаю, что сегодня не надо уже и предполагать, да, или догадываться, какое время. Мы идем к кризису. Вот чем более усугубляться будет кризис на земле, и он уже сегодня мировой, фактически мы идем к этому, тем более предпосылок будет складываться для того, что пришел Антихрист. Потому неудивительно, что вот это предсказание, что 21 мая придет Христос, оно на этом фоне и появляется. Кстати, будьте внимательны, как только человек заявляет, что 21 мая придет Христос, это полное библейское отступление. Потому что Библия прямо говорит, никто не знает ни дня, ни часа. Друзья, Христос может прийти 21 мая, но не потому, что это Family Radio предсказало. Понимаете? Не поэтому. Он может и позже прийти, может и раньше прийти. Вот интересно, я уже соприкасался с людьми, которые сегодня просто свято верят, и наши верующие, вот все, надо готовиться, вы что, вы не понимаете, вы заблудились. Я вспоминаю один очень интересный пример, когда человеку просто так сказали, значит, предсказали, ложное пророчество. Вот, допустим, к примеру, 1 сентября ты умрешь. Ну, бабка-гадалка ему это она гадала, бело-черная магия, вот. И вот человек мучится, и он, чем меньше остается дней до 1 сентября, тем более он чахнет, сохнет уже, все, умру. Ну, тут встретился с верующим человеком, понял, что просто это вот это проклятие, вот эта грязь, в которую человек поверил. И он прекрасно понял, что этот человек заблудился просто. Он поверил, суть сатаны в том, чтобы дать идею, вдолбить в сознание, а затем верить в это. Улавливаете, вот эта тактика сатаны, она очень хорошо работает. И вот что сделал вот и христианин, понимая эту ситуацию, там бесполезно было что-то ему доказывать. Он просто-напросто, купил снотворное, большую дозу. И, в общем, усыпил его. 30-31 августа усыпил его, и он проспал, 1 сентября. Просыпается, какое число? 2 сентября. Щупает. Живой. И вот тогда у человека было право сказать, вот во что ты поверил, и ты бы умер. И ты бы умер, потому что ты бы поверил. По вере вашей будет вам. Вот насколько сильна вера, будьте внимательны. Не важно во что, но вера. Улавливаете, да? Вот почему Бог ценит веру в Бога. Тогда человек полностью уже доверяет Богу. Или он доверяет каким-то силам вражеским. Отвлеклись немножко, друзья, но очень важное, очень тяжелое время, в котором мы живем. У нас нет права сегодня волноваться. Христос более того говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, вот это выражение «восклоните», оно как в русском случае, как будто бы даже... Нет, не восклоните, не поклонитесь, а наоборот поднимите взор ваш. Вот это значение, это слово «поднимите взор ваш». Почему? Потому что пришествие ваше приближается. Итак, друзья, возвращаемся к этому. То есть предшествовать появлению Антихриста будет мировой кризис. Понятно, да? То есть вот он придет и скажет, ребята, я решу ваши проблемы. И все. И люди ему поверят. И, безусловно, поскольку сегодня особое влияние имеют и евреи в мире, у нас нет времени говорить сегодня о движении масонов, о вольных каменщиков. Ну, здесь очень много, друзья, вопросов, с которыми все это связано. Очень серьезный вопрос. Но в то же время, будьте внимательны, раз Господь рассматривает, особо смотрит на еврейский народ, мы видим это в Священном Писании, мы не можем просто на это закрывать глаза. Поэтому мы обязаны об этом говорить. Но это не значит, что все во всем, а только евреи. Нет, есть Господь, который за всем этим стоит. Итак, возвращаемся. Значит, осуществляется договор, подписывается договор между Антихристом и евреями. Бог реагирует на это, посылая две маслины, которые 3,5 года проповедуют. Это не Моисей и не Илия. Я имею убеждение об этом говорить. Почему? Вот в Откровении люди, читая Откровение, люди могут делать вывод, что это Моисей и Илия, потому что те действия, которые осуществляют две эти маслины, они взяты из практики Моисея и Илии. Но почему именно вот эти примеры приводятся, будьте внимательны, когда они будут делать то, что делали Моисей и Илия, вот тогда они будут понимать, что это Бог с ними говорит. Вы понимаете? Если бы были описаны действия, которых не было в практике у еврейской жизни, им трудно с этим согласиться. Это то, что я усматриваю. И вот это свидетельство их будет длиться до тех пор, пока Антихрист скажет «довольно». И он уничтожает, убивает эти две маслины. Они лежат в Иерусалиме, прах их никто не трогает, боятся их, да? И вот, значит, проходит там 3,5 дня, значит, они воскресают и восхищаются Богу. Об этом говорит книга Откровения. Как только это становится очевидным, что они воскресли и поднялись к Богу, Антихрист раскрыт. Понятно, да? И вот в этот момент, понимая, что власть пошатнулась его, он восседает в храме как Бог. Раз он восседает, то кто ты такой, вы улавливаете, да? посягнул на то, чтобы войти во святое святых, так? И вот с этого момента, с того момента, когда будут восхищены воскресшие две маслины, начинается, вот Антихрист снимает маску, и тогда с этого момента начинаются уже другие 3,5 года, которые фактически и называются великой скорби. Обратите внимание, не вся седьмина является великой скорби, а только вторая ее половина. Завершением 70-й седьмины будет битва Армагеддон, так, за которой наступает тысячелетнее царство. Или царство Мессии. Царство Мессии будет на земле. Поэтому ложно иногда делают вывод, что вот это будет на земле, на Святой Горе Моей, там ребенок будет с аспидом играть, лев ничего не будет делать, ягненку. Не забывайте, пожалуйста, что Библия прямо говорит, где не будут это делать. Конкретно указано, на Святой Горе Моей, так написано, но не на всей земле. Почитайте, пожалуйста. Не будут делать зла и вреда друг другу, да, на всей, на святой горе моей. Нет времени подробно рассказывать, усматривать, как вот это будет тысячелетнее царство, но, скажем прямо, это время, когда сатана будет скован, о чем Библия прямо говорит. Но в этот, да, и поэтому не забывайте, пожалуйста, когда вы рассматриваете что-то относительно будущего времени, и вот, допустим, тогда будут из субботы в субботу приходить. Есть выражение? У Исаии, у других пророков, да? Опираясь на эти слова, делают, вот в вечности тоже будут субботы. Но у меня тогда вопрос возникает очень серьезный. Суббота – это какой день? 7-й. А как день от дня отделяется? Существует ночь. Понимаете, да? Вот 6 дней прошло, 7-й день – суббота. Объясните, пожалуйста, в вечности не будет ночи. Какая там суббота? Это очень серьезное заблуждение. Очень серьезное заблуждение. Думать, что то, что касается тысячелетнего царства, дело, вот эти пророчества, говорящие о тысячелетнем царстве, берут и приписывают к вечности. Не забывайте, пожалуйста. Это тысячелетнее царство, которое будет на земле, на вот этой земле. А затем вот эта земля и небеса сгорят. Помните суд Белого престола? От лица сидящего на престоле бежало небо и земля, и не нашлось им места. И тогда вопрос, на какой земле мы будем? Потому Иоанн и пишет, и увидел я новое, не отреставрированное. Помните, мы говорили, Новый Завет, Кайнос, да? Новый по времени, качеству и пространству. Мы не на этой земле будем вечно жить. На этой земле будет только тысячелетнее царство. Бог определил вечность, она не будет ни на этой земле и ни на этом небе. Почему? Я, опираясь на Священное Писание, могу это говорить. Потому что от лица сидящего на престоле, будьте внимательны, бежало. Когда бежит? Когда от лица святости, но Бог святой, и удаляется. Так, простите, пожалуйста, я не хочу там быть. И верующие не захотят там быть. Я хочу быть с Богом, а здесь земля удаляется от Бога. Улавливаете, да? Это просто нонсенс какой-то, это глупость. Почему это люди верят, я не понимаю. Но кому-то это удобно, кому-то это удобно. Итак, друзья, это очень коротко. Заканчивается тысячелетнее царство. Сатана на короткое время отпущен. Он продолжает на короткое время отпущен для того, чтобы продолжать там свою работу грязную и опять возбуждать там вот это движение между людьми. И вот тогда наступает суд Белого престола, на котором сатана осужден. И вот только тогда, после тысячелетнего царства, ад и все, находящиеся в нем, вот когда будет суд Белого престола, произойдет второе воскресение или воскресение осуждения. Грешники воскресают и направляются в озеро Огненное. Ад – это временное место мучения, о чем мы говорили, потому что в аду мучаются только души, тел там нет. Тела, находящиеся в аду, получат в момент воскресения перед лицом сидящего на Белом престоле. Они получают воскресение, и тогда уже направляются в озеро Огненное, где кто? Прямо написано. Дьявол и ангелы его. Вот туда будут направлены. И все, человеческая цивилизация завершается. Начинается она с Бога, книга Бытия, и завершается она Богом. Друзья, это очень коротко. Очень коротко. Я знаю, что интерес есть в большой книге Откровения, чтобы рассматривать подробно ее. Скажу прямо, когда предоставилась мне возможность и была такая необходимость, так в нескольких церквах мы рассматривали вот эти вопросы, то скажу прямо, с одной стороны, я понимаю, что для кого-то было удовлетворено праздное любопытство. Для кого-то была причина поспорить. Вот. Почему церковь не проходит великую скорбь, или вернее проходит, я не считаю это предметом спора вообще разговора. Не вижу никакой проблемы создавать дискуссию, зная, что сегодня славяне эту проблему в Союза привезли сюда. И начинается здесь будораж, что ты неправильно понимаешь и так далее. Давай там в одной из церквей там устроили бойню самую настоящую. Выступают церкви, идут рассуждения представителей тех, кто считает, проходит великую скорбь. Вернее, в начале скорбь будет восхищена, церковь в середине и в конце. Зачем это все делать, я не могу понять. Что, другими вещами нечем заниматься? Друзья, я думаю, что самая главная беда, что я вижу, это в принципе, если мы на вот этом вопросе, когда будет восхищена церковь, фокусируем наше внимание, это мое личное убеждение как христианина. Это явное указание на неправильную жизненную ориентацию. Понимаете? Когда мы об этом начинаем спорить. Петр, почему я делаю такой вывод? Петр прямо говорит, мне не важно, даже я имею свою позицию, когда будет церковь восхищена. Но если брат имеет другую точку зрения, он не перестает для меня быть братом, и нет никакого основания с ним дискуссию вести. Петр прямо пишет, появились наглые ругатели, которые говорят, где обетование пришествия Господа? И когда Петр рассматривает этот вопрос, он прямо говорит, если вот так все это будет, он поднимает вопрос, уходит от даты, или точнее, как оно будет происходить, да? И фокусирует внимание на то, что вы подумайте, как это будет все происходить, как оно будет происходить. Если так это все будет происходить, помните его серьезное предостережение, то какими должно быть вам? И вот на это я хочу, друзья, обратить внимание. Я после того, когда в нескольких церквах по просьбе, скажем, где-то внутреннее побуждение было, готовил вот эту рассматриваемую книгу Откровения, друзья, я убедился в том, что сегодня я, как христианин, я отказываюсь от того, чтобы где-то рассуждать об Откровении. Почему? Потому что рассуждение об Откровении удовлетворяет только праздное любопытство или кого-то раздражает. Оно ни одного человека не приведет, не подтолкнет тому, чтобы более серьезно строить отношения с Богом. И еще один аргумент, который я на прошлом занятии говорил, книга Откровения находится в конце Библии. Для того, чтобы понять Откровение, нужно понять всю Библию. Поэтому, когда мы так, скажем, общее представление будем иметь о 65 книгах, вот тогда легче будет рассуждать о книге Откровения. Почему? Когда я изучал книгу Откровения, то мне намного легче было изучать ее. Почему? Потому что, когда ты понимаешь, что книга Откровения – это часть Библии, и только через библейскую информацию ты можешь понять даже те же символы, те примеры, о которых не дается рассказываться в Откровении, то проще понять, что такое свиток, запечатанный семью печатями. 24 старца, 4 животных, проще это понимать, трубы, печати, проще понимать, потому что все это фактически идеи, образы, они находятся в Священном Писании. Вот это, друзья, важный момент. Почему люди так вот понимают, друзья? Я выскажу свою позицию, пусть на меня, могут иметь обиду люди, пожалуйста, но я считаю, это неправильное положение пред Богом, когда люди на вот этом вопросе, когда будет восхищена церковь, стоят проблему. И пытаешься сказать, ты не прав. Есть такая точка зрения? Вот по другим вопросам, то есть здесь четко не сказано, когда она будет взята. Но я на некоторые тексты сегодня, у меня нет времени подробно четко говорить вот о тех основаниях, на которых я лично стою, почему я так думаю, что церковь не проходит великую скорбь. Но одно из них, это взял вот из книги, из послания к Римлянам с 11 главы, это одно из тех текстов. Вот хорошо, друзья, мы немножко заняли время, понимаю, это вопрос серьезный, но вместе с этим, да, если есть вопросы, пожалуйста, и у нас герменевтика, пожалуйста.
Все нечестивые прямо освобождаются и идут в зону обратного пути. Господний бар. Если он делал какое-то доброе дело. Которое придет Третье место, второе послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стих. Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы вместе с ними посвящены будем в третьем на облаках, и так всегда с Господом будем. А братья, где будет церковь, когда будет тысячелетнее царство? Написано тут ясно, и так всегда с Господом будем. Будет оно в Иерусалиме, мы будем, если мы удостоимся, с Господом. Потом будет он на земле, и мы будем с Господом. Вот такое понятие, и, как я помню, мы рассуждали, не то что дискуссировали. Вот. И остальные два варианта, или, как бы сказать, понятия, точно так, как вы толкуете, вот это как-то непонятно по отношению к тому, что, например, у меня был сосед, и он очень добрый. Такие все добрые, мы с ним беседовали, я и с супругой. Он говорит, пойдемте в собрание. Я, говорит, добро делаю всем, и я верю, что Бог меня за это добро.
Друзья, ну, по второму вопросу, почему люди, опять-таки, это где-то аналогичный вопрос, что сестра задает, почему люди могут иметь другое мнение, пусть имеют другое мнение. Ну, что здесь делаешь, если оно есть? И я просто скажу прямо, что ранее я придерживался другого понятия, что церковь проходит великую скорбь. Вот. Когда анализировал текст, изучал его, насколько Бог позволил мне это сделать, я поменял свое мнение. И это нормально, когда мы меняем мнение, не потому что на меня надавили и заставили поменять мнение. А когда я реально увидел, что для меня более библейских оснований в защиту вот той точки зрения, которую я на сегодня имею. Поэтому я ее провозглашаю, я ее не противопоставляю никому. Вот. Но это одна сторона. Вторая сторона, друзья, не забывайте, пожалуйста, что спасение не по делам. Библия об этом прямо говорит, как бы нам это не было больно признавать по отношению хороших людей, ну, не мы же спасаем, правда? Бог спасает. Я ничего не могу сделать. Если бы хотя бы от меня зависело хоть немножко возможность, ну, уговорю Господа, посижу с ним, чай попью, там, ну, что уговорю, там, соседа спасти, хороший все-таки, извините за улыбку. Но не работает это. Есть правила, которых Бог четко поделил в Писании. Мы спасаемся. Благодать Его спасены через веру. И никуда мы не денемся. Никуда мы от этого не денемся. Поэтому спасение человек получает по делам. Другой момент. Если человек сделал добрые дела, ну и в конечном итоге Бог отправит его в ад или нет. Друзья, будьте внимательны. Повторюсь, не по делам люди получают спасение. Не по делам. Когда евреи спросили Христа, что нам делать, чтобы спастись? Обратите внимание, как интересно Христос строит ответ свой. У евреев это было сито, через которое все не пропускали. Если там, когда говорим мы об отношениях с Богом, не существует понятия дел, то это неправильное представление о Боге. Понимаете, да? Дела, дела, дела на каждом шагу. Они задают вопрос, что нам делать? То есть постоянно, не так ли? Не что нам делать, а что нам делать? Какой образ жизни нам вести? И Христос, понимая, что это мышление пока не пришли к тому, чтобы его переключить на то, чтобы верить в Бога, он говорит, интересное мышление, вот дело, они спрашивают, что нам делать? Так? То есть они не могут мыслить спасение без дел. Вот дело, которое вам надо же делать дальше, веровать в того, кого послал Отец. Будьте внимательны, вот какое интересное сочетание, дело с верой, да? То есть если вы по-другому не понимаете, вам нужно только через дела все это представлять. Я вам представляю, вот дело, хотите? Вот дело, которое надо веровать. Не уверовать, а веровать. Идет речь о процессе жизни. И еще один момент, последний, друзья, я думаю, мы сделаем перерыв, затем у нас будет предмет. Очень важный. Священное Писание говорит так. Умирает человек, а что с его делами? Они идут вслед за ним. Бог справедлив. Бог справедлив. Это означает. То есть мы видим, что святость Божия, справедливость Божия, праведность Божия. Это говорит о том, что когда люди, независимо от того, пусть это будет ад, ну или озеро огненное, да, если говорить уже о конечной точке, мучения, или это будет Царство Небесное. Не забывайте, пожалуйста, что когда люди попадают сюда, да, то их положение, и мы говорим пока о тех, кто попадает в ад, оно будет отличаться. Люди не будут одинаково мучиться. Понимаете, идет речь о Божьей справедливости. Идет мучение, но, извините, Бог справедлив. Аналогично, это более четко видно, когда мы говорим о тех, кто попадает в Царство Небесное. А для кого притча о 10 минах, о талантах? Хорошо, добрый верный раб, возьми в управление 10 городов, возьми в управление 5 городов. Дела идут за ним. Мы, важно отметить, друзья, важную библейскую истину. Нет времени подробно об этом говорить, но она следующая. В том, что человек в Царство Небесное попадает исключительно по вере. То есть в Царство Небесное мы попадаем, получив праведность Христа. Понятно, да? Праведность Христа. Но когда мы попали в Царство Небесное, вот это вот, помните этот динарий за день, да? Вот динарий за день ты получил вход в Царство. Образно говоря, если так уже аллегорически эту, вернее, идею рассматривать. Но когда ты попадаешь туда, положение вечности тоже будет разное. А для чего дела идут? То есть мы делами не спасаемся. Дела определяют степень либо нашего наказания там, либо степень нашего положения в Царстве Небесном. Понятно? Образно говоря, награда, вы правы. Но делами мы не спасаемся. Улавливаете, да, вот это различие? То есть мы получаем спасение исключительно по вере в Иисуса Христа. Вот он, о чем стоял Мартин Лютер. Но когда мы попадаем в вечность, Павел пишет, только бы вам и одетыми. Интересное выражение, которое как раз и помогает нам это видеть, не оказаться ногими. То есть вы-то вошли туда, в Царство. Когда вы входите в Царство Небесное, вам должна быть предоставлена одежда праведности Христа. Помните эту историю, одета не в брачную одежду. Давайте еще не будем пока толковать эту притчу. Вот мы входим туда. Но когда мы входим туда, то там нам нужна, простите за человеческое такое объяснение, нам нужна другая одежда, одежда наших дел. То есть когда люди попали в Царство Небесное, все, их оттуда никто не выпроводит, они там находятся. Но их положение там будет разное. В зависимости от того, что ты делал, так написано, да? Что ты делал, живя в теле, доброе или худое. Поэтому, друзья, важная деталь. Важная деталь, что если человек даже, допустим, делал... Иезекииль об этом очень серьезно пишет. Пророк Иезекииль пишет так, что если человек всю жизнь делал правду, а в конце совершил беззаконие, что написано дальше? Добрые дела ему не припомнятся. Это Библия, я ничего не могу сделать. Она для вас и для меня написана. Но если человек всю жизнь делал беззаконие, а затем повернулся к Богу, Бог его принимает. Трудно это вот человеку принять, сказать, как это так? Он всю жизнь делал все правильно, и он вроде погиб. Нет, идет речь не о добрых делах. Не добрые дела определяют спасение, а отношение к Богу определяет спасение. Обратите внимание, ярчайший пример, разбойник. Что доброго он успел сделать? Разбойник на кресте, покаявшись. Абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Он не успел ни одной бабушке огород скопать, ни одному там праведнику стакан холодной воды попадать. И ничего не успел. Он только умер, и все. Но будьте внимательны, Христос прямо сказал. Он даже не каялся. Господи, каюсь, каюсь в своих грехах. Помните его молитву? Трогательная. Господи, ты меня вспомни. Он даже не претендовал на то, что ты меня возьми с собой. Не так, да? Ты меня вспомни, когда придешь в Царство Твое. Вот настолько это поверие было в сознании людей, вот, ну, помолись за меня в церкви, помните, да, вот это выражение? Оно очень похоже, отдает вот этим вот подходом. Он не просил, я каюсь перед тобой, возьми меня в Царство Небесное, только меня вспомни, как Бог оценил этот искренний шаг к Богу. Ты будешь со мною в раю. И все, никаких добрых дел. Получил спасение? Аминь, получил спасение. По-другому не имею права понимать. Хорошо, друзья, давайте, да, коротко, брат Ваня, дай.
Еще
да.
Один стих вот, ключевой. Христос сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. И буддисты, и исламисты, и кому не испытали делать добрые дела. И жили, возможно, и делали больше, чем некоторые среди нас. Однако Христос сказал, только через меня я есть путь истинный.
Да, и вот в прошлый раз, когда мы говорили, помните, да, последняя такая фраза, 4-5 главы книги Откровения, готовится суд, помните? Вот кто... Плакал Иоанн и не видел человека, личности, который взял бы эту книгу, да, и снял 7 печатей. Так, да? И вот представляется Христос. Помните, я на это обращал внимание. Приходит один из небожителей и говорит, Иоанн, ну ты не плачь, вот лев от колена Иудина. Указано то, от кого он произошел, от евреев, из колена Иудина. И когда Иоанн посмотрел, чтобы увидеть льва с такой, ну простите, образной гривой, да он его не увидел, увидел агнца как бы заколного. Это тот, который начал суд, обратите внимание. Агнец как бы заклан. Мы говорили о том, что как это будет, друзья, я не знаю, но я верю в Священное Писание. Вот когда этот имеющий, во-первых, власть, лев – это знак власти, символ власти. Как этот имеющий власть представляется, он как бы заклан. Не написано, что он закланный. Вот интересное же не «как бы». То есть что-то будет вот в личности Христа, указывающее на то, что он был распят. Это дает полное право говорить о том, что Христос – это тот, через кого Бог будет разговаривать со всей вселенной. Потому как они не просто скажут, что Христос, правда, да? Вот Агнец как бы, а написано Агнец как бы заклан. То есть то, через что Бог будет разговаривать в вопросе спасения, это отношение людей ко Христу Голгоф. Хорошо, друзья, давайте мы сделаем... Да.
Да. Почему в Откровении Христос не упоминается как великий Бог, как Всевышний, Всесильный, а вот как Агнец? Больше всего упоминается он как Агнец. Вот для небожителей больше вот так упоминается вот это выражение. Агнец Божий, как бы заклан.
Друзья, не забывайте, пожалуйста, что в Откровении Христос прямо говорит о себе, как то, что он Иегова. «Я был мертв, и вот жив. Иегова мертвый, Иегова живой». Помните, да? «Я есть первый и последний». Иегова, помните, мы рассматриваем это выражение. То есть, во-первых, идет утверждение, кто он. Он Иегова, так? Второе, когда речь идет уже конкретно об описании суда, важно отметить, что здесь вот функционально разделяется отец и сын. Отец – это сидящий на престоле. Помните, да? 4-5 главы. Сидящий на престоле. А сын – это тот, через кого он будет судить. Вот этот Агнец как бы заклан. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. То есть явно указывается на то, что в деле суда принимает участие отец и сын. Это коротко то, что можно сказать. Хорошо, друзья, давайте мы сделаем 5 минут перерыв. Да. Друзья, это один из тяжелейших вопросов, который, смею сказать, очень трудно понять славянам. Мы почему-то глубоко убеждены, что небо определено только-только для славян, и причем не всех, а баптистов. Иногда так шутят о баптистах и говорят так, вот когда в Царство Небесное попадут, там, то будут говорить «тихо-тихо, пусть баптисты думают, что они одни здесь». Может быть, это и есть у пятидесятников, у субботников, православных, я не знаю. Но как-то вот, ну, поскольку мы относимся к евангельско-баптистскому движению, вот что-то есть такое у славян, просто идеализировать себя. Друзья мои, братья и сестры, никакого нет основания в Священном Писании говорить о том, что спасение принадлежит баптистам. Никакого, абсолютно. Спасают не баптисты, спасают не баптистские доктрины, не уставы. А спасает живая вера в Бога. Когда-то Петр очень трудно этому укорененному еврею, ну причем праведному, трудно было согласиться с тем, что самаряне покаялись. Помните этот инцидент? Так вот, может тоже нам в Самарию попасть, образную, и согласиться с тем, что люди имеют право на спасение, называясь по-другому. Вот это нам нужно, друзья, понять. На мой взгляд, это одно из больших заблуждений, даже употреблю это выражение, независимо от того, если в этом заблуждении находятся славяне или не славяне, если считаешь, что спасение принадлежит исключительно деноминации, это глубокое библейское заблуждение. Вот это текст. «Во всяком народе, боящийся Господа, приятен Ему». Бог спасает. Когда Бог определял спасение, Он деноминацию не определял. Деноминации мы создали. Люди создали деноминации. Бог деноминации не создавал. Деноминации разделяют людей. Христос объединяет. Подумайте об этом. Как минимум, друзья, я все время обращаю внимание на то, что если хотя бы мы перестанем осудительно смотреть на пятидесятников, на субботников, харизматов и так далее, это уже будет правильная позиция. Понимаете? Это не значит, что все пятидесятники спасутся, все православные. Не название спасает, а живая вера в Бога. С этим очень трудно согласиться. Но это реальная библейская мысль. Поэтому давайте жить так, чтобы мы не были на небе одни, извините за вот эту историю, тише, пусть баптисты думают, что они одни здесь. Они всегда так считают себя, улыбнулись немножко.
У меня есть собеседник Михаил, еврей. слышал беседы. Он говорит, я миллион шекелей там был в Израиле, он на троке работал, я все дал в детдом, и я жду миссию.
Друзья, подчеркну, что для нас...
Он боится Бога, что и тут все выполняет. Но он про закон еще.
Друзья мои, я думаю, что в любом случае, давайте мы эти детали конкретно не будем рассматривать, все-таки Бог предусмотрел спасение для евреев. Все-таки 70 седьмин определено для народа, никуда мы от этого не денемся, для народа израильского. Как Бог будет спасать? Не знаю, мои братья и сестры, я не знаю, я не спасаю. Бог со мной не советовался и не будет советоваться. Один только усложняющий пример, наш вопрос хочу представить, и на этом все. Так мы никак к перерыву не подойдем. Сказано прямо о детях. Помните, очень интересная ситуация. Люди, ученики препятствовали тому, чтобы ко Христу приносили и приводили детей. И Христос сказал, не препятствуйте. Почему? Потому что их есть. Не будет. Их уже есть Царство Небесное. У меня серьезный вопрос. На каком основании? Но это вопрос, я говорю о самом факте. А то, что, да, о возрасте это мы говорим как люди, мы говорим о факте. Детей, которых приносили и приводили. Когда сами идут, уже несут ответственность. Да? Приносили и приводили. Важная деталь. На каком основании дети, рожденные с греховной природой, уже являются наследниками царства? Вы мне объясните. Оно не подается объяснить. Оно не вы поднимаете вопрос возраста. Я говорю о факте. Если сказано, что таковых уже есть Царство Небесное. Это серьезный вопрос, который должен заставить нас подумать о том, что крови Христа, а туда без Христа нельзя войти, так? То тогда, друзья, интересная мысль. Крови Христа достаточно для того, чтобы не грехи конкретные сделаны, потому что грех – это осознанный поступок, так? Это сознательное противление. Когда проявляется греховная природа у ребенка, ногами топает, там, кричит, ну, понимаешь, что это все неосознанно. Давайте пока на это не будем обращать внимания. Но мы говорим, что человек рождается с греховной природой. Подчеркну, что в Библии нет выражения «первородный грех». Это мы его изобрели. Люди рождаются со склонностью грешить. Во грехах родила меня мать моя. Кто родится чистым от нечистого? Дети рождаются уже с грешной природой. Но будьте внимательны, если прямо сказать, не покаявшись, они имеют уже доступ к Царству Небесному. Как это происходит? Друзья, я понимаю, можем вести дискуссию. Но я исхожу из библейского текста. Это куда, как будем идти, будет зависеть от того, насколько мы уважаем Бога, да, вот в нашем рассуждении. Но мы обязаны прийти к тому, что не препятствовать детям быть в Царстве. Понимаете, да, к тому же самому примеру. Так крови Христа, на мой взгляд, достаточно, чтобы детям, рожденным с греховной природой, но не покаявшимся, иметь доступ в Царство Небесное. Вот это как раз-таки вот то одно из чудес, которое Господь совершает, которое не вкладывается в наш разум. Не зря говоря так, но я понимаю, там есть некоторый смысл, и причем глубокий. Когда мы попадем, наверное, слышали этот пример, да, когда попадем в небо, то мы там трем вещам удивимся. Первая вещь, и мы не увидим там тех, кого ожидали увидеть. Это уже знаете, да, продолжение? Мы увидим там тех, кого не ожидали. Как ты сюда попал? И что самое главное, мы удивимся, как мы сами туда попали. Это вот три таких, ну, так оно не так. Я думаю, что в этом есть рациональность какая-то, рациональная, вот здравая мысль. Хорошо, друзья, ну давайте, достаточно, да, закругляемся.
Молиться, чтобы быть благословенным, не о них идет ли речь, или имеется в виду о всех детей земного шара, не о тех ли имеется в виду, вот таковых Царство Божие, я их благословлю, родители пекутся о них, и они имеют этот шанс.
Друзья, я думаю, что да, но никак не получается нам... Друзья, ну я понимаю, мне очень интересно, я много об этом думал, дискутировал, мне очень интересно поговорить об этом, может нам отдельно надо будет... Ага. Друзья, хорошо, возможно, есть необходимость как раз-таки где-то отдельную даже встречу просто по вопросам подготовить их, чтобы мы не брали предмет, а могли вопросы эти рассмотреть, чтобы их коснулись. Друзья, я думаю, это как раз-таки то, что брат Ваня затронул, это вынуждает на то, чтобы еще дальше идти рассуждать. Друзья, мы исходим из Писания, но сколько, давайте скажем так, сколько людей, сколько детей ко Христу привели? Сколько? И сколько их было? Тогда и сколько после, до этого было и после этого? Мы говорим о принципе, пустите поношу детей. Будьте внимательны. Таких важных, друзья, вот когда мы имели дискуссию, я понимаю, люди имеют разные представления. Некоторые говорят так, таковых есть Царство Небесное, да? То есть, и здесь аналогию проводят. Вот те, которые умолятся, как дети, вот их есть Царство Небесное. Греческий язык не дает права так думать. Детей есть Царство Небесное. Не, будьте внимательны, не вот этих, которых привели, понятно? А таких. Есть разница? Вот этих есть Царство Небесное или таких есть Царство Небесное, понятно? Не этих, не таковых, которые уподобятся, да, как дети, а детей. То есть конкретно вот грамматика греческого языка убеждает признать факт, что детей, мы говорим о факте, пока не говорим о возрасте, мы говорим о факте, так? Детей есть Царство Небесное. И главный вопрос, как они туда войдут, повторюсь, не покаявшись. Вот и все, друзья. Это один из вопросов, который заставляет нас думать, как Бог будет спасать. Хорошо, друзья, давайте все-таки наберемся мужества, сделаем перерыв. Пожалуйста, отдохнем.